Глава шестая. Второй странный феномен. После ухода Джанбиня я погасил свет и лег в кровать, но не смог уснуть, и поэтому, когда произошло странное событие, был уверен в том, что мне это не померещилось. Я услышал тихий вздох. Я не смог определить, откуда донесся этот звук. Казалось, он заполнил всю темноту комнаты в общежитии. Встревоженный я оторвал голову от подушки. Тут послышался еще один вздох, очень тихий, но различимый. Стояли каникулы, и в общежитии почти никого не осталось. Резко усевшись в кровати, я внимательно осмотрел погруженную в полумрак комнату, но увидел только картонные коробки, в темноте напоминающие беспорядочную груду камней. Я включил свет, и когда люминесцентная лампа, моргнув, зажглась, увидел на коробках едва различимую тень, белую, однако через мгновение она уже исчезла, и я не успел разобрать ее очертания. Я не мог точно сказать, что это не был оптический обман, но, проследив взглядом за исчезнувшей тенью, я увидел, как она движется в направлении окна, оставляя за собой след, череду меняющихся образов, подобных остаточному изображению на экране телевизора. Мне вспомнились волоски. Не выключая свет, я вернулся в кровать, однако теперь заснуть стало еще труднее. Осознав, что впереди меня ждет долгая ночь, я просто встал, открыл коробку и продолжил знакомиться с расчетами Джанбиня. Когда я уже просмотрел листов 10 после того места, на котором остановился, мое внимание привлекла одна страница. Половина вычислений на ней была зачеркнута чернилами, разительно отличавшимися от тех, которыми была исписана остальная тетрадь. На свободном месте была выведена новая формула, гораздо более простая, судя по всему, чем зачеркнутая. Формула была написана другими чернилами. Мое внимание привлек почерк, тонкий, изящный, отличающийся от почерка Джанбиня. Достав тетрадь с перемежающимися целыми и сгоревшими страницами, которую мне дал профессор, я осторожно ее открыл и сравнил почерк. Результат был невероятный, однако я его ожидал. Джанбинь был человеком дотошным и проставлял даты на каждой странице своих расчетов. Этот раздел был помечен 7 апреля 83 года, то есть его жена погибла более 12 лет назад. Однако это, несомненно, был почерк Джанбинь. Внимательно присмотревшись к новой формуле и к той, что была зачеркнута, я увидел, что они описывали граничные условия состояния низкого рассеивания плазмы, и простая формула заменяла зачеркнутые громоздкие вычисления, поскольку в ней использовался готовый параметр, полученный в лаборатории изучения электричества Митсубиси в 1985 году в ходе научно-исследовательских работ по использованию потоков плазмы для замены роторов в высокоэффективных генераторах. И хотя работы в конечном счете закончились неудачей, одним из побочных продуктов явился вот этот самый параметр плазмы, в настоящее время широко используемый в науке. Однако это произошло уже после 1985 года. Я сразу же открыл остальные коробки и, быстро пролистав их содержимое, обнаружил в 5 тетрадях страницы с исправлениями, сделанными той же самой рукой. Скорее всего, я обнаружил бы и больше, если бы искал тщательнее. Во всех 5 случаях Джанбинь производил вычисления не раньше начала 80-х. Я долго сидел на краю кровати в полной тишине, слушая биение собственного сердца. Мой взгляд упал на переносной компьютер на столе. Включив его, я открыл отсканированную фотографию Джанбинь, сохраненную на жестком диске. Я отсканировал ее с максимальным разрешением, и сейчас я тщательно ее изучил, стараясь укрыться от полного жизни взгляда, изображенной на снимке женщины. В фотографии что-то было, и я поспешно запустил программу графического редактора. Таких у меня на компьютере было установлено несколько, поскольку мне приходилось обрабатывать большое количество снимков молний. Та, которую я запустил сейчас, могла автоматически превращать черно-белую фотографию в цветную. Графический редактор моментально осуществил преобразование, и хотя краски получились неестественными, я добился желаемого. На черно-белых фотографиях люди всегда выглядят моложе. На этом снимке, сделанном за год до гибели Джен Минь, цвет раскрыл тайну, погребенную в монохроме. Жена профессора на фотографии выглядела значительно старше своих лет. Она была в белом халате. В левом кармане лежал какой-то плоский предмет. Халат был из тонкой ткани, сквозь которую проступали очертания и кое-какие детали этого предмета. Он тотчас же привлек мое внимание, и я, вырезав эту часть изображения, запустил другую программу, стараясь извлечь максимум подробностей. Мне приходилось часто обрабатывать смазанные снимки молний, и я поднаторел в этом деле. Вскоре я уже смог отчетливо рассмотреть предмет. Это, несомненно, была 3,5-дюймовая дискета. В нашей стране только в 80-е годы 5-дюймовые дискеты получили широкое распространение, а 3,5-дюймовые появились еще позже. А в то время в кармане у Джен Минь должен был лежать рулон перфоленты. Я выдернул из розетки шнур компьютера, но забыл про питание от аккумулятора, поэтому мне пришлось дрожащей рукой передвинуть мышку, чтобы свернуть систему. Как только компьютер выключился, я сразу же его захлопнул, однако меня не покидало ощущение, будто Джен Минь пристально смотрит на меня сквозь закрытую крышку, и ночная темнота стиснула меня огромной ледяной рукой.